Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов. Мы продолжаем наши беседы о псалмах по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». Псалом 47, часть стиха 3. «Благокоренным радованием всея земли». Горы Сионские, ребра Северова, град царя Великого. Продолжая логику предыдущего стиха, пишет составитель, «Господь велик и хвален хорошо укорененным радованием всей земли, градом Божьим. Гора Сион, как ребра или грани, защищающие город с севера от ветров и находящих противников». В примечании написано, что ребро означает грань. Афанасий Великий пишет об этом стихе так, «Простер, говорит пророк». Господь радование по всей земле, потому что по всей земле расширил и радование обогоявления Его и благодать. То есть град Божий – это Иерусалим, это имеется в виду.
Здесь град Божий в более широком смысле употребляется, поскольку это уже последствия вслед за горой Сионской, еще и ребер северных. То есть языческих народов, которые присоединятся и в результате станут тоже градом Божьим. Гора Сионская – это все-таки конкретное определение и народа богоизбранного, и храма Иерусалимского, и этой ветхозаветной церкви. А вот это расширение на все стороны земли – это уже мессианское пророчество, это уже указание на грядущего царя великого, который уже не ограничится только Сионом, но расширит Церковь Божью, которая в данном случае и именуется Градом Божьим, на все народы земли.
Стих 4. «Бог в тяжестях Его знаем есть, егда заступает и». Как уже ясно из Псалма 44, стих 9, пишет составитель, «тяжестями называются здания. Здесь дома Иерусалима, местоимение и единственного числа». Таким образом, правильный перевод стиха «Бог познается в жилищах Его, когда защищает Его, то есть город». А мне почему-то всегда казалось, что тяжестями называются какие-то тяжелые обстоятельства жизни, и когда Бог заступает, то есть является заступником человека, то человек познает милость Божию, то есть Бог в тяжестях его знаем, я для себя переводил как «познается» через преодоление с его помощью тяжелых событий в жизни каждого человека. А видите, оказывается, имеется в виду здание под тяжестями. Хотя тоже странно, почему не написать бы псалмопевцу «Бог в зданиях его знаем есть». Есть же такое слово славянское «в домах его знаем есть». Зачем называть вот это все тяжестями? Не такие уж они и тяжелые были, мне кажется, эти дома. Это же не московские небоскребы.
Ну вот поэтому-то и избрано слово «тяжестями», поскольку оно для понимающего оказывается значением не просто легкого домика или домика легко передвигаемого, а дома основательного, укорененного на камне. Поэтому это слово, являющееся синонимом здания, но только здания основательного, здесь, в этой высокохудожественном и благодатном творчестве, избирается, конечно же, не случайно, как музыка у великого композитора, где каждая нота на своем месте, и никакое другое место для нее подобрать невозможно, и никакую другую ноту на это место не поставишь. Так и в этой псаломской гармонии это слово также безупречно уместно, поскольку основательность того домостроительства спасения человечества, которое явится уже в церкви будущей, в церкви новозаветной, в данном случае обозначается как раз основанными на камне и благонадежно, и твердо этими зданиями.
Стих 8. «Духом бурным сокрушиши корабли фарсийские». Фарсис, пишет составитель, дальняя финикийская колония. Из этого места привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян, и павлинов. Цитата из Третьей книги царств. 10 глава, 22 стих. Когда праведный царь Иудейский Иосафат вместе со своим союзником Ахозию, царем Израильским, который поступал беззаконно, построил корабли для отправки в Фарсис, они были разбиты бурей. Насколько я знаю, Фарсис – это Карфаген, финикийская колония, куда потом бежали многие финикийцы после захвата и разрушения города Александром Македонским. Блаженный Иероним пишет так об этом стихе: «Духом бурным, то есть сильнейшим, а это значит святым духом, сокрушишь и корабли, смиришь гордыню языческую». Так как Фарсис возгордился из-за морской торговли, он символизирует погруженных в дела мира сего. Кстати, по-моему, Иона собрался в Фарсис бежать, или я что-то путаю?
Про Иону надо уточнить, а вот в данном случае это мореходная держава, которой особенно хвалился языческий Фарсис, и представляется как объект, который непременно разрушит всякие амбиции, всякие построения противные воле Божьей. Это победная песня, это звук трубы, призывающий немалодушствовать и верить в то, что нашему праведному сопротивлению силам зла есть великий помощник, сам Господь, ибо Он полководец, Он вождь, как говорил Александр Суворов, от него победа, и не представляет для него никакой сложности в любом количестве предстоящего врага низвергнуть, потому и нам не должен никогда малодушствовать и опускать руки, когда видим и страсти метущиеся, и взмывающие выше нас самих, и окружающих недоброжелателей, которые также враждебно относятся, но помня о могуществе бурного духа Господня и самим исполняться духом ревности о Господе, с тем, чтобы устоять, удержаться и оказаться победителями во всех схватках и битвах.
Стих 13. «Обыдите Сион и обымите его, поведайте в столпех его». Перевод составителя: «Обойдите Сион и охватите его, поведайте о башнях его». Или второй вариант: «Проповедайте на башнях его». А вот что пишет об этом Иоанн Златоуст: «Так и мы, всегда и постоянно созерцая его, будем иметь в уме город наш Иерусалим, будем непрестанно представлять красоты этого города, который есть столица царя веков, в котором обитают духи праведных, сонмы патриархов, апостолов и всех святых». Ну, здесь, наверное, речь идет в аллегорической форме о новом Иерусалиме, который будет не на земле.
Да, но все-таки до Христа тысячи лет, и время составления псалтыри еще имеет в виду пользу и самих иудеев, и для них это любовь к Сиону, к закону Моисееву должна быть столь совершенна и не только связана с внешним обхождением его, но и с владением им, с пребыванием в этом Сионе. Поэтому обойдите Сион, обымите его, и его вершины, его башни, его красоты, его совершенства, самим Богом в нем утвержденные, надлежит не только самим любить и беречь, но и проповедовать о них всем.
Часть стиха 14. «Положите сердца ваши в силу Его, и разделите дому Его, якоды повесьте вроде и нем». Перевод составителя. «Обратите внимание на крепость Сиона и отдельно на каждый дом его, чтобы поведать о них будущему роду». Ну, здесь, по-моему, все понятно.
В данном случае разделить, не противопоставить части одни другому, а внимательно отнестись к каждому его элементу. Так внимательный исследователь сначала изучает части и в отношении каждой из них доходит до определенных ясных понятий содержания их и происхождения, а потом уже в состоянии бывает и изложить идею или предназначение и всего вообще и вместе. Поэтому в данном случае вот это разделение домов его для того, чтобы вроде ином проповедовать Иерусалим и истинного Бога, единого и живого, надлежит тогда, когда в собственном понятии все и в отдельности детали и части его будут соблюдены, о чем и сказал Господь впоследствии. Йота единый или черта не прейдет от закона, донче же все исполнится. И хоть теперь для нас вовсе не значат какие-то мелочи Моисеева закона, данные Богом для народа израильского до пришествия Спасителя, но, тем не менее, понимание того, что из частностей, в которых пребывали ветхозаветные люди, которые соблюдали, в результате произошло долгожданное обретение уже настоящего Спасителя мира и преображение рода человеческого и новая эпоха его бытия, это как раз и пришедшее уже ко всем народам, к будущему роду благословение и проповедь, которым жил Ветхий Завет.
Псалом 48, часть стиха 1. «Внушите всеживущие повселенней». И перевод составителя. «Внемлите все живущие по всей вселенной». Что здесь особо непонятного, мне не ясно, но разве что перевод слова «внушите». Слово такое же есть и в русском языке, но оно имеет совсем другое значение. Славянское слово переводится на русский как «внемлите».
Да, это только лишь вопрос правильного перевода. Апостол Павел тоже говорит «гоните правду». Это вовсе не означает, как понятно нам, что надо ее куда-то выгонять от себя подальше, а гнаться за правдой. Так в данном случае «внушите» — это не призыв самому внушать другим, а возможность стать внушенным, то есть призыв открыть сердце свое для того, чтобы услышать призыв Господень и не остаться к нему глухим.
Фрагменты стихов с 8 по 10. «Брат не избавит, избавит ли человек? Не даст Богу измены зася, и цену избавления души своя, и утрудись век, и жив будет до конца, не узрит пагубы». Здесь действительно место темноватое. Составитель переводит так. «Брат не избавит брата, избавит ли вообще человек? Не даст Богу выкупа за себя и цены избавления души своей, а утрудившийся во весь век, он жив будет до конца, не увидит погибели». Перевод Юнгерова, пишет далее составитель, согласно которому человек не выкупит себя у Бога, хотя бы и трудился весь век, расходится с большинством святоотеческих толкований. Кроме того, у тех же переводчиков последний стих не получает удовлетворительного разъяснения. Отцы церкви толкуют эти стихи следующим образом. «Человек, даже богатый, не даст Богу выкупа за себя, не сможет заплатить цену за избавление души своей. Но тот, кто трудился весь свой век в благочестии, до конца не увидит погибели». Значит, прекращая трудиться над собой, человек умирает душевно, перестает усваивать плоды искупительной жертвы Иисуса Христа. А вот что об этом пишет Афанасий Великий. «Итак, Писание в настоящем месте всячески вразумляет, что в день суда не избавит себя ни богатый, ни мнимый мудрец, но тот один улучит вечную жизнь, кто изнурял себя в настоящей жизни». Наверное, мало себя изнурять. Надо делать это с пользой для души.
Очевидно, что в этом месте можно увидеть призыв к пожизненному подвигу, к усилиям над собой нудится Царство Небесное, только нужницы восхищают ее, и только тот, кто утрудится пожизненно в век, тот и жив будет до конца, и не узрит в самой смерти своей пагубы, а будет у него переход от жизни временной в жизнь вечную.
Стих 11. «Егда увидит премудрое умирающее, вкупе безумен и несмыслен погибнут». Толкователи усматривают в этом продолжение предыдущего стиха, пишет составитель. «Праведный не узрит пагубы даже тогда, егда увидит премудрое умирающее, а безумный и несмысленный погибнут вместе с ними». Иоанн Златоуст пишет: «Эта смерть не тело погубляет, а истребляет тление. Сущность же остается вовеки, чтобы воскреснуть в большей славе». Впрочем, не у всех, потому что хотя воскресение будет общим для всех, но воскресение во славе только для живших праведно.
Пускай никто не смущается исходом из временной жизни и тех, кто составляет возлюбленных Господних последователей и учеников. Это отдаяние долга плоти, путь всея земли, неизбежное возвращение в землю, откуда взят был человек при своем сотворении, ничуть не вредит тем, кто уже своим средостением своей личности укрепились в Боге и воссоединились с Ним воскресшим. И печальная и трагическая картина разлучения с временной жизнью тех, кто не в землю только отходит телом своим, но и душой остается застигнутым смертным часом в отчуждении от Бога. Господь, как здесь замечательно подчеркнуто святителем Иоанном Златоустом, смерть у праведника не тело погубляет, а истребляет тление. Смерть, истребляющая тление, это та, за которой при разлучении тела от души следует свобода этой самой возлюбленной, возлюбившей Господа души в объятиях своего Творца и вовсе иные обстоятельства трагические, которые сопровождают смерть иных. Вкупе безумен и несмыслен погибнут. Безумие и бессмыслие – это как перечисляются как синонимы, но это не одно и то же. Безумный – это тот, кто отказывается следовать свидетельствам ума, Богом нам данного для определения истины. А несмысленные – это те, кто как раз своему собственному уму, излишне доверяя, считают, что как раз их собственные соображения являются истиной в связи с тем, что это им кажется. И вот вкупе и безумен, и несмыслен погибнут, и остается чужим все то земное богатство, на которое они так рассчитывали, что оно обеспечит им благополучие в будущем.
Часть стиха 12. Видимо, как раз про этих людей. «Нарекоши имена своя на землях». Здесь говорится о могилах, надписанных именами умерших, или о том, что богатые и могущественные люди называли земли в свою честь, хотя век их был недолог.
Да, это города, названные в честь своего имени, это производство, это маркизы Карабаса, и поля, и леса, и просторы. А оказывается, по Господней притче с земледельцем, у которого угобзилась нива и великий урожай был собран, когда с спокойной душой он надеялся положить его в новые просторные житницы и сказать душе своей: «Душа, яшь, пий, веселися», то есть прославься, ликуй, наименуй себя на всех делах своих земных, ибо много богатства лежит у тебя на долгое время. И в эту же ночь обращается к нему Господь, как к безумцу: «Душу твою стяжут от тебя, и все, что собрал ты, кому достанется?» Это простое и ясное слово, ребенку понятное.
Часть стиха 13. «И человек в чести сы неразуме». Ну, здесь, по-моему, все понятно. И перевод составителя тоже очень прост. «И человек в чести будучи не уразумел».
Ну, а важнее, что же он из себя представлял? А оказывается, он оказался при всем своем величии мнимым ничем не лучше скотов. Приложися скотом несмысленным, уподобись им, воспринял свою человеческую природу, Богом сотворенную по образу своему и по подобию, в ее части душевной, в ее личностной свободе, нравственного выбора, а человек вполне редуцировался, умалился до осуществления исключительно плотских своих каких-то расположений, поиска благополучия, благоденствия, спокойствия, удовольствий. И это провозгласив главным законом жизни своей, как, к сожалению, нередко слышно это в нашей современной действительности, что благополучие наше и величие наше, отечественное и повод любить Родину – это материальное благополучие, которое вот-вот и скоро будет всеобщим. Как-то сомнительно вслед за коммунистической, бессмысленной и разрушительной идеологией было в 90-е годы правителям провозгласить то, что теперь единственный и главный идеал для наших соотечественников – это материальное благополучие, которое определяет наше благодушие, которое отвечает за наш патриотизм. Очевидно, что вот эти воззвания царя Давида бесконечно актуальны для нашего современника. Не бывает ни решения демографической ситуации, только благодаря какому-нибудь финансовому стимулированию не бывает преображения человеческого естества и человеческой личности в свободу чад Божьих и истинных сынов Отечества нашего, без благодати Божьей, без того, что ни за какие деньги не купишь, но подается даром от Бога всем ищущим Его.
Но ведь государство у нас капиталистическое, а по-другому-то капитализм не работает. Должны быть потребители, они должны потреблять, строятся заводы, появляются дополнительные рабочие места, производится товар, товар, деньги, товар. Спрос рождает предложение, не будет спрос, не будет предложения. Люди должны покупать, продавать, пользоваться услугами. И чтобы все это работало, это сложная капиталистическая система, не плановая, чтобы она сама себя регулировала. Нужно, чтобы народ был настроен на вот это вот потребление всеобщее. А не будет всеобщего потребления, и капитализм закончится тогда.
Капитализм нам закончится, он или не закончится, это бабушка надвое сказала, а вот то, что народ закончится, это скорее при альтернативной позиции, которая, к сожалению, пока и сохраняется. Сам наш национальный лидер сказал вполне основательно, что признаком успешного развития Дальнего Востока, да и всего Отечества, будет изменение демографической ситуации. А оно к чему изменяется? Только к худшему. Семьи распадаются, дети не рождаются, вырезаются самым беспощадным образом, абортивными способами в огромном количестве, а все это не в связи с материальной бедностью, экономическими трудностями, а в связи, как говорит ветхозаветный пророк, «не глад хлебный пошлю на народ сей, но глад Слова Божьего, который мучает еще тяжелее, чем голод от недостатка еды». И действительно, отсутствие здоровых духовно-нравственных ориентиров, тех самых базовых для нашего народа духовных ценностей, которые легко и просто называются всеми и святыми, и нашими великими людьми искусства во всех отраслях творчества. Легко и просто для русского народа это Христос, который был воспринят в глубокой древности, который послужил и формированию нашего народа, который послужил всему утверждению доброго, великого, величественного в созиданиях и преодолениях, кажется, непреодолимых скорбей нашего Отечества. Ну, а сейчас не так просто вернуть его в состав наш общенародный из-за десятилетий безбожия воинствующего и физического уничтожения церкви, из-за десятилетий уже после краха советской системы атеистического иного действия, которое служит уже к тому самому настрою на материальные блага как единственную и последнюю инстанцию и благополучия, и благоденствия в этом мире. Но это, хочется верить, все-таки временное состояние, и система образования, которая по ленинскому принципу продолжает быть отделенной от церкви, как и государство, состоящее из людей, даже закреплено в Конституции, это ленинское положение до сих пор, конечно же, оставляет большинство наших соотечественников в совершенно дезориентированной ситуации, поэтому какими чудесами Господь еще почтит Россию, чтобы поддерживать ее в относительно мирном и развивающемся состоянии, когда о проповеди, о миссии общенародной вопрос как бы не стоит. Кто хочет, пускай верует, кто не хочет, пускай не верует. Храмы открыты, синагоги открыты, мечети открыты, ходи и веруй. И то, и другое, и третье, традиционное, относится, значит, к какому-то вот этому таинственному багажнику наших традиционных духовно-нравственных ценностей, о которых сейчас говорят, но никаких многообразных ценностей у государства, именуемого Россией, не было. Всегда была веротерпимость и снисхождение к народам иначе, верующим иначе, иными идеалами духовно-нравственными, руководствующимися, если они согласны пребывать в составе нашей великой страны, но при этом из-за своеобразных приоритетов малых народов, которые входят в состав России, отрекаться от собственных базовых ценностей. Это какое-то новшество странное и уже, можно сказать, достаточно укорененное в каких-то размышлениях высокопоставленных лиц. Но и мы видим, конечно, действующую в нашей полностью религиозно дезориентированной, а можно сказать, остающейся атеистической системе образования, конечно, что ждать от такого положения дел, какие там надежды на особую милость Божию к народу нашему в связи с национальным покаянием, общенациональным, как-то не поворачивается язык к каким-то оптимистическим здесь прогнозам.
Но ведь весь христианский мир так живет, даже те страны, в которых не было гонений на церковь, не было преследования верующих, не было атеистической пропаганды, даже эти страны живут именно так, что накопление материальных благ является приоритетом для людей. И только, может быть, где-то в исламском мире народы не испытывают проблем с демографией, а все христианские народы, в том числе и православные христианские народы, и не подвергшиеся гонениям, тоже испытывают проблемы и с демографией, и с другими вещами, которых вы сейчас упомянули.
Земля и все дела на ней сгорят, и обольщаться не приходится. Если и другие народы, даже подвергаясь какому-нибудь демоническому бунту или сатанинским прорывам, на вроде французской бандитской революции, и, тем не менее, через десяток, полтора лет некоторое возвращение к относительному паритету с католицизмом возвращается, и императорское достоинство Наполеон не побрезговал воспринять теперь уже на себя, то в нашем Отечестве подобное отступление уже оборачивается не десятком полутора лет, а целым веком кровопролития, уничтожения святынь и всего доброго и лучшего, что было в Отечестве нашем, и не исключая из этого списка и самих людей. Так что с Москвы особый спрос, на Москву особая надежда, упование, и поныне в православных странах, малых, где все-таки вера Христова декларируется как преобладающее религиозное содержание народной жизни, и от них мы слышим призыв не забыть своего великого призвания нашей России, нашим соотечественникам, ибо никакого иного центра мирового православия уже на свете не будет до времен Антихриста и до окончания мировой истории. Поэтому если соль обуяет, чем осолиться, если Россия перестанет своим подлинным и основательным идеалом признавать Христа и Церковь Его, то, что останется от остального человечества. Понятно, что апостасия, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, это попущение Божие, всеобщее отступление от Христа, не дерзая остановить Его своей немощной рукой, но там, где есть долг свидетельствовать о Христе, там, где есть дар иметь это свидетельство в собственном сердце или в рационе, в содержании своей собственной жизни, то отступать от этого, лишать этого просвещения современную, нарождающуюся молодежь, это, конечно, вполне безрассудно. Народ преимущество и должен быть просвещен не в связи с тем, что он этого очень просит и хочет за это голосовать. В результате демократического выборного процесса мы выяснили, что никому особенно просвещаться во Христе неохота.
Стих 14. «Сей путь их соблазн им, и по сих в устях своих благоволят». Составитель дает смысл этого стиха. «Хотя этот путь совращает их, они и устами одобряют его». Иоанн Златоуст пишет: «Представь, какую великую силу получает злое желание порока, восхваляемого самими совершающими его». Ну, по-моему, это понятно. Человек, который что-то делает, даже порочное, он все равно себя оправдывает. Я полагаю, нет такого преступника, который, идя на преступление, себя перед этим не оправдал. А может быть, даже и вслух перед кем-то, а может, и просто сам себя в своем сердце.
Ну, вопрос самооправдания, конечно, это и есть то самое облако, которое руководит общественным мнением, которое составляет такую демагогию вокруг истин, таковыми не являющимися. Там, где есть кривда, нуждается она в каком-то прикрасе, при украшении, подмазывании, подкрашивании, этим самым оправдании своего существования теми самыми словесными притираниями, которые, конечно, не могут никого обмануть, но до поры до времени держат вот этот туман, отгораживающий людей от истины, и в этих формулировках, которые претендуют на истинность, а сами не таковы. Долго нельзя просуществовать, и, к сожалению, всегда прорывается, как прорывается часто зло среди доброго течения каких-то внешних дел, так и среди течения злых дел и ложных утверждений правда прорывается и светит в личности и деяниях каких-то отдельных выдающихся подвижников и святых, то в каких-то катаклизмах и потрясениях общественных, которые выявляют ложь и гнилость тех позиций, которые вот пользовались только вот этими ложными приукрашениями, ну, ради каких-то недобронамеренных целей.
Стих 15. «Яко овцы в ааде положение суть, смерть упасет я, и обладает ими правее за утро, и помощь их обетшает в ааде». Литературный перевод составителя. «Подобно овцам, которые покорно идут за пастухом, нечестивые идут в ад, за пасущей их смертью. Время, когда праведные получат преобладание над ними, названо утром, так как утро в Писании является одним из символов воскресения. Помощь здесь – это сила или мощь, а глагол «обветшать» используется в значении «оскудеть». Очень красиво и поэтично написано о том, как люди, подобно овцам, будут пасомы смертью. Довольно страшно об этом читать. Наверное, здесь имеется в виду не смерть как таковая, а смерть как некая персонификация чего-то злого и ужасного, чего-то инфернального.
Да, смерть ведет к себе и за собой. В фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать» заканчивается как раз образом того, как смерть, всех в свое время подкараулившая, не всех, но многих из участников на тех событиях, о которых повествует фильм, потом по гребню горы ведет их куда-то за собою, как послушных овец, уже в одной связке, уже точно не имеющей никакой возможности куда-либо от нее деться. Мы все время напоминаем сами себе, что речь всегда в нашем упоминании о смерти идет о двух состояниях. Одно дело – неизбежный исход из временной жизни, который есть преодоление этой персти земной и нашей этой телесности, потому что, воздавая долг ее земному происхождению, человек таким образом переоблачается, говорит апостол Павел. Мы не совлечься хотим, не умереть ради смерти, но переодеться, переоблачиться из жизни в жизнь вечную. И смерть нам для этого служит услугу добрую. А иная, вторая смерть – это то отчуждение от Бога, которое следует за нераскаянной жизнью, чуждой благочестия, чуждой боголюбия. И вот это как раз и есть движение за смертью и вместе со смертью. Это и есть пребывание вместо стада Христова в стаде ее смерти, попечения и той злой власти, которая она насаждает среди ей подверженных, среди ей посвященных и ей служащих, и во временной жизни, и они носят на себе эту печать смерти, вот эту свою нераскаянную зависимость от смертных грехов, и вплоть до этого вечного наследия в том, что совсем не для человека уготовано. Речь идет об озере огненном, не для человека уготованного, но для дьявола и ангелов его. И это как раз то пастбище смерти, которое становится ее торжеством, но не для всех, а только для тех, кто добровольно на это рабство согласился.
Стих 19. «Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотвориша ему». Перевод составителя: «Ибо душа его в жизни его благословляема будет, он исповедает тебя только тогда, когда сотворишь благо ему». Ну, вполне понятная реакция человека – благословлять Бога, когда мы получаем от Него нечто приятное, и не благословлять Его. Может быть, забывать о Нем, а может быть, даже роптать, когда мы получаем нечто неприятное.
Ну, только что должен видеть благодеяние Божие не только в земных удобствах, так свойственно поступать сластолюбцам и людям действительно неблагодарным. Главное – благодарность и сознание благодеяний Божьих для человека – это, прежде всего, сознание своей собственной личности. И когда мы говорим «я не верю в Бога, потому что я – это я слишком восхищен своей собственной самобытностью, самодостаточностью, своим бытием, своим рассудком, своей способностью получать удовольствие и выбирать их». Но как не подумать в этот момент, что это самая необыкновенная способность сознавать себя личностью не могла бы ниоткуда взяться, не будь она подарена тем, кто сам в высшей степени есть личность, личность божественная, еще и всемогущая. И тогда поводов для благодарения будет бесконечно много. Так что научится человек и молитве. Не только «благодарю тебя, Господи, за все, что у меня есть», но и трижды за все, чего нет у меня из временного, проходящего, материального. А более всего благодарю за то, что на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло, пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть, твое собственное бытие, в которое ты призван, из небытия воли Божьей, это и есть то главнейшее благодеяние, к тому же еще и со всеми мерами по предоставлению и не только временной, но и вечной жизни в воскресшем Христе Спасителе, которые нам от Бога устроены, точно что облагодетельствованный таким образом и сознающий это, конечно же, не останется в накладе, не будет разорять свою жизнь и свое вечное с Богом единство.
Стих 20. «Внидит даже до рода отец своих, даже до века не узрит света». Зигабин так толкует этот стих: «Когда грешник умрет, он спустится туда, где находится гиблое поколение его предков. Заключенный в темное пространство земли, вечно не будет он видеть света». Неужели вечно?
Кто не захотел быть с Богом при временной жизни, имея всю полноту той самой личностной свободы, которая есть образ и подобие самой божественной свободы, а кто не пожелал ею воспользоваться для единства с Богом, тот не может быть в сочетаемости с Богом, его природой, в вечности, как к этому все мы призваны. Потому и определяется однажды и навсегда после исхода из временной жизни для человека вечная его участь, и перемены, по свидетельству притчи Господней о богаче и Лазаре, уже быть не может между нами и вами, пропасть великая утвердится, и нету перехода ни оттуда сюда, ни оттуда туда. Потому и надлежит прежде исхода из земной жизни приложить все усилия для вечного спасения.
То есть дело не в том, что Бог кого-то определяет в рай, а кого-то в ад, а в том, что человек сам туда себя определяет.
В отношении вечного спасения замечательные слова епископа Ильи Менятия, замечательного проповедника позднего Средневековья. «Бог хочет, чтобы ты спасся». Это о каждом человеке, грядущем в мир. «Если и ты этого хочешь, ты будешь спасен». Бог все предвидит, но не все предопределяет, дает нам свободу, знает, как мы ею воспользуемся, всех призывает ко спасению, но не все его захотят. Потому и останется за человеком выбор его прижизненный на все времена, когда времени уже не будет.
Но было бы замечательно, если бы действительно от Бога зависело, только от Бога зависело спасение человека. Тогда можно было бы Бога упросить, наверное, если он сам, конечно, не хочет человека в рай пускать, ну, а можно было бы за человека помолиться очень усердно и Бога как бы переменить. Это, конечно, многое бы меняло. Но поскольку человек идет в то место, которое он сам себе уготовил, помните, как в Деяниях, и пошел Иуда в место свое. То есть, если кто-то из нас окажется в аду, то Бог здесь ни при чем.
Да, ни при чем оказался Бог для этого человека. И Господь не установил для себя такого ресурса, который бы изменял свободную волю каждого человека. Это условие нашего достоинства человеческого, это условие та самая свобода нашего вечного сочетаемости с Богом, но и существует и остается всегда возможность злоупотребить любому по собственному влиянию. Как говорил Феофан Затворник, хочу, не хочу, это средостение всякого человека. Хочу, потому что хочу, и не хочу, потому что не хочу. На хочу, не хочу, заповеди нет. Поэтому остается только молиться о том, чтобы наша воля была сочетаема с волей Божьей о нашем спасении.
Получается, свобода не только великий дар, но еще и великое проклятие, что ли? Не было бы свободы, не было бы ада?
Не было бы свободы, не было бы мира, потому что Бог творит мир ради соблаженства свободно разумных тварей. А не столько свобода – это проклятие, сколько свобода – это ответственность. Но наше призвание к вечной жизни с Богом требует воспользоваться этим ответственным даром максимально благополучно.
Дорогие радиослушатели, на сегодня мы закончили с игуменом Лукой Степановым беседу о книге «Трудные стихи в псалтире. Пособие для молящихся». А в следующий раз, если мы будем живы и Богу будет угодно, мы продолжим чтение этой книги с псалма 49-го. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, и Илья Сергеев.
Храни вас Господь, друзья, до скорых встреч!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Христа и бие го, и войни венец отцерни с плечи украсили главу Творца веков, хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему, бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди паки убо вон пилат,
глагола им, се извожду его вам. Да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы. Изыди, Иисус, венец цернов, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глагола вновь. Все, о Пилат, поруганная правда. Но паки возопил безумный мир, воюющий на Бога неустанно. Распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат, все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи, мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя, отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев, цена благонадежности такой. Проклятие Христа среди злодеев. Зирай же, мир, зирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков, одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешним Пилатам. И тот же мир, безумный, тот же мир.
на Господа воюет, как и прежде. И тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде. И тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность на лицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверно, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». А это не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150-я.
Thank you.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего радио и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Станислава, Ирины, Елены, Вадима, Сергея, Оксаны, Анны, Дениса, Константина, Владимира, Ирины, Татьяны, Любови, Михаила, Марины, Артема, Татьяны, Сергея, Любови.